детей молился, чтобы сказать, что какие рецепты вам сказать. Нет, я думаю, здесь есть среди вас те, которые бы меня научили. Но коли микрофон в моих руках, значит, вы слушаете. О семье. Ну, мне было почти 24 года, когда я женился. Супруги на 2 года, она младше меня. Я никогда не думал, вырос в христианской семье, я никогда не думал вообще о проблемах, которые встретятся. Я так думал еще до того, как брак был. Ну, мои-то дети точно будут верующие все. Я же верующий. И думал, что все будет, как я думал, но я не готов был к этому. Одно хочу определить, что вот к семейной жизни или к тому, чтобы стать отцом, я не был готов. Сейчас стыдно вспоминать, я просто, можно, наверное, 40 без одного было мне дать ударов, чтобы за то, что встретилось и как я отнесся. Но это был процесс. Не было книг, как сейчас, столько их на семейную тему. Не было. И, в общем-то, в церкви нас этому не учили. Как воспитывать детей? Единственное, говорили, что занимаетесь, читайте с ними Библию, наставляете и так далее. Вот и все. Но, может быть, и тех проблем не было, которые сейчас встретились в данный момент. В общем-то, 8 детей у нас появились так быстро, за 10 лет, что мы и не поняли ничего. А они уже все хотят есть, их нужно воспитывать. И настал такой момент, подросли. Ну, 10 лет, за 10 лет 8 детей. Ну, так вот они быстро все пришли. Ну, это вам знакомо. Потом, в какой-то момент, когда уже пошли учиться, ну, старшему, например, 10 было, и, соответственно, там 1,5 года разница, следующий. Я что для себя сделал открытие, что неспособный отец. Когда я смотрел на детей, я понял, что такое. Столкнулся, что значит воспитать. И я понял, что я вообще к этому и не готов. Хотя с детьми мы прочитали 4 раза Библию полностью. От начала до конца. Это по вечерам. И так из года в год повторялось. Потом я скажу, как мы читали. В общем-то, я очень благодарен Богу. Но потом, знаете, когда начали учиться, один учится хорошо, другой хуже. Но мы парами послали детей. Сын 8 лет, дочь 7 лет, и отправили в школу. И вот сын, он подтягивал всегда сестренку. И 2 старших сыновей. 1 на год старше, 8 лет и 7 лет. Ну, так решили, и все. И который второй сын, он смышленый был, и он этого вытягивал. И вот так вот они, как раз 4 у нас учились. Но потом, я говорю, когда настал такой момент, что я понял, что нужно что-то большее, чем я даю моим детям, я пригласил 2 братьев. Ну, им примерно, я думаю, в то время лет по 70 было. Это авторитетные были братья, духовные братья. И сейчас я могу. Одно уже нет в живых, второй еще живой. И сейчас я могу подтвердить, что мнение о них, как было, так и остается. Я пригласил их домой. Что им сказал? Я говорю, знаете, братья, вот дети, которых дал мне Господь, я обнаружил себя, что я не способен воспитывать их, я не справляюсь с ними. Накормить, одеть, все это справляется, это супруга. А вот так какая-то тревога за их будущее. Я попросил, пожалуйста, какой вы можете дать мне совет, это одно. А второе, я пригласил вас, чтобы вы помолились в моем доме о моей семье, о мне, о детях. Ну и один из них сказал такие общие фразы, которые, собственно, ну я другому мог говорить. Ну как-то один из них не сказал то, что искал. А второй очень просто обратился ко мне. И знаете, что сказал? Я, собственно, этого ждал. Давно знакомое слово, которое в этот я вечер услыхал. Он говорит: у тебя 8 детей, у меня 9 детей. Ну, естественно, уже дедушка. Хочу сказать, говорит, они все верующие, все члены церкви и трудятся. Мы с женой и постились, и молились за своих детей. Они верующие, но все это не мои заслуги или жены, все это благодаря милости Божией. Вот что он сказал. Я этого слова ждал, но оно понятно раньше было. Я слово это ждал. Я взял для себя: хорошо, если этот брат вот так уповал на милость Божию, теперь я возьму это для себя. Я как за драгоценный камень ухватился за это, просто присвоил себе как обетование. И благодарю Богу, что оно исполнилось в моей жизни также. Были, конечно, теперь я хочу сказать, что в процессе воспитания важный момент с Божьей помощью, который, я думаю, что все-таки он удался. Это вечерние занятия с детьми. Мы не просто читали Библию. Например, я читал, они слушали. Нет, было много разных моментов. Когда они были маленькие, мы детскую Библию с ними прошли с начала до конца. Показывали картины. Сейчас уже мнение другое детской Библии, но она не повредила нам. Прошли эту детскую Библию с начала до конца и молились с младшего, и так вот супруга, и потом я. Когда они маленько подросли, мы начали читать Библию с начала до конца, эту Библию, не детскую. И, допустим, я читал главу, я просила, чтобы внимательно слушали, потом спрашивал, что они запомнили. Хоть пару слов, хоть стих. И они говорили, что запомнили. Те, которые дети постарше, стихи могли произносить. А вот младший, например, ну, маленький там, 3 года, 4 года, что запомнил? Он говорит: Господь. Постарше говорят: ну что Господь, скажи еще, что там написано? Господь, все, больше ничего. Ну пусть, одно слово. И так дальше у них проявился интерес. Они слушали, потому что им нужно было рассказать, что запомнили. Когда они научились читать, ну еще там 2-й класс, 3-й, 4-й, каждому Библию в руки, и 10 стихов. Один читает, 10, 2 или 5 стихов, следят друг за другом. И так вот, например, 4, они читают Библию. Они следят, смотрят внимательно, следят за тем, кто предыдущий. А потом еще, какой стих понравился, спрашивал. И почему понравился. Дети научились размышлять и рассуждать. И молились. Иногда, конечно, молились мы некоторые моменты. Я вижу, что вечернее время, уставшие, если все по порядку будут молиться, то после того, как закончится молитва, 2-3 не встают с молитвы, они заснули уже. Поэтому мы выучили молитву «Отче наш». Например, я вижу, все в голос один повторяем молитву «Отче наш», потом я молюсь заключительной молитвой. Таким образом. И чтение Библии сопровождали потом, когда они все научились читать. Я сам начал читать снова. И просто, чтобы они следили. Стих какой-то запомнили и объяснили его. Потом мы часто делали так. Свободная тема. Как ни странно, дети больше всего любили свободную тему. Я спрашивал: любые вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, задавайте мне. Любые вопросы. Это у них было, как правило, ну, самое то, что они старались. Они задавали мне библейские вопросы. Например, ну, маленькая дочь, меньше, она говорит: как звали маму Иисуса? Мне задает. Значит, остальные смеются: что ты папе это задаешь, какой-то другой вопрос. Я отвечаю. И так постарше, постарше. Теперь, когда уже все четверо сыновей проповедуют, они члены церкви, я наблюдаю, что все-таки сильно помогло вот этот разбор Священного Писания с детства, сильно помогло им в знании Библии и в изложении его теперь перед другими. Это очень, ну, действительно оказало влияние. Теперь мы читаем редко Библию вместе, потому что либо меня дома нету, либо кто-то пришел, кто-то еще, кого-то еще нету. Но в свое время заложено было хорошее основание. Теперь еще один важный момент. Чтение Библии старался сделать интересным. Старался сделать интересным, чтобы не просто они засыпали, чтобы они слушали. Значит, это уже зависело от меня. Например, Паралипоменон мы проходим, там же имена, главы, там взрослому надо терпение, чтобы прочитать. А для детей, но все равно мы проходили небольшую, ну, главу, если она, или разделить ее, читаю имена, я прошу их тогда, запоминайте хоть 2-3 имени из прочитанного, чтобы вы мне сказали. Я скажу, что это прошло у нас очень энергично, и мы прочитали, и не один раз прошли эту родословную, довольно неплохо. Потом вопросы, которые, например, я мог задавать им, задаю вопрос, чтобы они размышляли. Они между собой могли дискуссировать уже. Это тоже помогало. И это через время просто подтвердилось. И я, мне кажется, я с Божьей милостью нам удалось вот этот вариант, что молиться, читать каждый вечер. Ну, когда я дома, соответственно, был. Я помню, когда у нас был дома пресвитер там, рядом город Кемерово, он сидел в тюрьме, а его супруга приезжала на свидание к нам, и я ее возил в лагерь, где происходило свидание. И вот один вечер я сказал ей, я говорю, я привезу вам кассету в церкви, нужно было переписать тогда. А я говорю, пожалуйста, уложите моих детей спать. Она говорит, хорошо, я справлюсь. Супруги не было, не помню, где она была. Приезжаю, 12, первый час, там носится по дому, она сидит, и слезы у нее на глазах. Я говорю, в чем дело? Ну, детей уложил быстро. Она говорит, знаешь что, счастливое у тебя время. Я говорю, как счастливое время? Вот они вот. Нет, говорит. Я их ложила спать, они говорят, нет, папа приедет, прочитает. Дождемся папу. Ложитесь спать, я вам прочитаю. Нет, папа прочитает. Приедет папа, мы дождемся, прочитает. И тогда ляжем спать. И вот это ее, она говорит, какое время? Дети просят, что папа прочитает. Собираемся вместе, коротко, если уже видишь, что там первый час, там несколько стихов, общая такая молитва, Отче наш, и отправляешь их спать. Я думаю, что вот один из этих методов совместное чтение, совместная беседа, заинтересовать, увлечь детей, это на нашей ответственности. И дал бы Бог нам сделать так, чтобы чтение Библии не было обязанностью. Дети не хотели, а дети желали бы, дети стремились бы, дети хотели бы, чтобы с ними прочитать Библию. Это касательно, ну я не буду говорить там, что наказание, это всем нам понятно. Я просто, когда дети выросли, начался серьезные проблемы, как дети выросли. Я не хочу сказать, что мои дети так вот с церковной скамейки так пересели потом в хор или где-то. Ну, сыновья, следовала большая борьба и большие проблемы. Старший он избрал свой путь, он завел девицу неверующую и вел дома послушание полное, они боялись, уважали меня, а за домом у них своя жизнь была. Значит, старшим у нас были проблемы. Серьезные проблемы. Следующее тоже. Попробовали наркотики. Не кололись, конечно, но покурили, пробовали. И была отчаянная борьба. И вот где нужно было сосредоточить внимание и молитву, борьба за детей. 17 лет, 18 лет. Друзья. И они, дети, не были такими тихонями какими-то. Они в мире также преуспевали, как сейчас вот в церкви. У них были компании. И, в общем-то, я видел дело идет совсем в другую сторону. И помню этот момент в моей жизни. Я ехал с Москвы на машине домой. Один. 3500 километров путь мне нужно было. И когда я ехал домой, то я начал думать о своей семье. Сыновья выросли 15-17 лет. Они каялись, когда им было 8 или 10 или 12. Они каялись. Но после они погрузились в этот мир. Они ушли в этот мир. Я не скажу, что все они собрания посещали, все. Это под контролем было. Но одно, я не мог изменить их сердце. Это делает Бог. Были большие трудности, я служитель. Мои дети вели образ жизни. Ну, не сказать, что они там бандитами были, но все видели, что старший образ жизни совсем другой. Мне было очень тяжело, вы не представляете. Я слышал, я в этот момент, может быть, жаждал поддержки, но я слышал только обвинения, даже кто-то злорадствовал. Вот Бог его через детей наказывает, что дети не идут к Богу. Такие возгласы были. Мне было очень тяжело. Это было очень тяжело. Допустим, собрание проходит 90-е годы, тогда очень много людей каялось. Каждое собрание у нас были покаяния. Организовывались новые церкви. Люди выходили, и в этой вот толпе, которая вышла для покаяния, моих детей там не было. И один раз, и два, и три, и 10 раз, и больше. Это было очень тяжело. Очень было тяжело. Этот момент нужно было пройти. И в этот момент, когда ждешь поддержки, понимания, для служителя было тяжко, потому что ты не успеваешь все. Допустим, в течение, ну, может быть, 5-10 лет, каждое собрание заявляет: «Помолитесь за моего сына, неверующий, за дочь». Я почти никогда не заявлял о своих детях. Ну, может быть, пару раз за эти годы заявил, просто я не заявлял. И всегда молишься за чьих-то детей. Ну, это тяжелое время было. Потом мы собрались служители всех церквей, ну, баптистских в нашем городе, и мы 4 года имели совместное общение. Регистрировано, автономное, под совет церквей. Мы собирались все служители 4 года, каждый месяц один раз, и мы молились. И мы поставили одну из наших молитв, молитва за наших детей, за детей служителей. И там мы собирались, там мы молились, серьезно молились и плакали за своих детей. Там мы могли понимать друг друга, не осуждать друг друга. Если мой сын или дочь рожден от плоти, есть плоть. И пока не обратиться к Богу, он такой же, как на улице. Даже, может быть, еще хуже быть других детей, потому что самая большая попытка дьявола: если мои дети будут неверующие, я же скоро перестану проповедовать. Как вот сегодня бы спросили: расскажите про своих детей. Они в мире. Все. Можно заканчивать свое служение. Это очень трудно и очень тяжело было. Но я благодарен Богу. Богу благодарен, что Он явил эту милость. Так потихоньку, когда ехал с Москвы, я плакал и молился долго, несколько часов. Один был, никто не мешал, и молился. И в этот момент я получил от Бога утешение. Я все Богу рассказывал, все, что так долго мое служение не может быть, если так будет идти. И когда я приехал домой, дети начали обращаться. В общем, один, другой. Теперь все 4 сына, как я уже сказал, они проповедуют. Кто-то с детьми занимается, кто-то с подростками. Один регент. И я благодарен Богу. Просто благодарен Богу. И если тот брат мне сказал «благодаря милости», вдвойне скажу «благодаря милости Божией». Значит, что я хочу сказать здесь? Сразу из этого взять, что наша молитва к Богу, она должна быть настойчивой, постоянной и с верою. Я для себя так представляю. Я увижу этот день. Я сказал детям, что когда будете за кафедрой, это моя мечта сбылась. Был момент очень трудный. В воспитании важно было, что не перегнуть палку. Как-то я более эмоциональный, я склонный был к этому. И потом все-таки сделал для себя вывод в воспитании. Строгость и любовь. Есть строгость и закон, строгость и любовь. Я не скажу, что по пятам шел детей своих где-то. Естественно, когда они росли, наказание, все это было. Но потом все-таки постарался проявить любовь. И вот один из моментов, когда я приехал домой с поездки, а дети там натворили что-то серьезное. Ну, уже не помню этот момент, что там очень серьезное. Все в комнате, ну, взрослые уже, 17-18 лет. Захожу в комнату, такое напряженное ожидание. Но они думали, сейчас будут разборки и, соответственно, выводы с этого. Когда я поднялся в комнату, я ни одним словом не укорил их, а просто рассказал свою поездку. Как Бог благословил, рассказал им свою поездку и ушел. И вот младший сын говорит, потом вспоминает, папа, это было потрясающе. Мы, говорит, ожидали что угодно, а ты рассказал свою поездку. Это, говорит, было самое сильное действие. Мы это сделали, папа трудится, а мы вот такие. Я не укорял, ни слова не укорял. Хотя буквально перед этим был другой момент, когда дети, сыновья, с дочерями так не было проблем, но они и младше были, вместе собрались. Я им объяснил, если дальше так будете жить, вы погибнете. Независимо, какой у вас отец. Это не играет роли. Я говорю, вы должны покаяться так же, как грешники с улицы. Вот так пройдете и так же покаетесь, как грешники с улицы. У вас нет привилегий никаких пред Богом. Ничего нет у вас. Вы также погибнете. Когда я говорил, так строго с ними говорил, я смотрю, они аж покраснели в таком волнении. А теперь, говорю, помолимся, чтобы Бог дал вам покаяние. Не чтобы сейчас покаялись, это уже будет под давлением. А чтобы дал, они плакали, стояли на коленях, просили прощения и просили Бога, чтобы дал покаяние. Но это не было покаянием. Я понимал, что рождение, возрождение дает Бог, мы бессильны. Ну а потом, с последующим мои действия, конечно, старался, ну, насколько можно контролировать, остальное предавал Богу. И таким образом, вот по милости Божией, они все 8 члены церкви, 4 дома у нас, а 4 уже замужем и женаты. Я здесь, вы все родители, папы и мамы. Я просто хочу из этого, чтобы сделать вывод. Может быть, кто-то переживает за внуков уже. Не может, а точно. Значит, хочу сказать, что нам на этой земле расслабиться никогда не придется. Пока мы будем, братья и сестры, пока мы будем на этой земле, мы будем молиться за своих детей, а потом будем молиться за своих внуков. И это будет постоянно. И это играет большую роль. В этом и Бог нас воспитывает. Допустим, меня воспитывал через это Бог. И спасать будет. Теперь следующие моменты. Важно, чтобы... Ну, я думал об этом в субботу на собрании даже говорить. Важно, чтобы в семье было присутствие Божие. И явно. Это важно. То есть, чтобы и дети... Они будут иметь тогда страх, когда присутствие Божие. Важно, вчера мы об этом говорили, что в нашей жизни, если какая-то неискренность, дети это очень четко улавливают. У них создается впечатление такое, как один мальчик играет двое детей, и один другому говорит, мои папа и мама неверующие. А второй говорит, почему? Они говорят, никогда дома о Боге не говорят. Отец проповедник, мать в хоре поет. А мальчишка говорит, они неверующие. Это они в церкви делают, поют. А дома совсем другая жизнь. И смотрите, что получается. Значит, у детей, вот когда они возрастая, у них слагается впечатление. Говорить можно в церкви одно, а делать совсем другое. И с этим привыкаются, свыкаются, это вступает в норму, и даже, может быть, и совесть не обличает. Это серьезно. Помните одно выражение, вчера я говорил, что мы не хотим, чтобы дети делали, от того мы сами категорически должны отказаться. Ну, например, там телевизоры и какие-то другие еще вещи. Отказаться категорически. И это будет очень хорошим основанием для победы наших детей. Это серьезно. Следующий момент очень серьезный. Я на это себе испытал и виновен был пред Богом. Просил у него за это прощения. Это разговор при детях. Либо отравляем детскую душу, либо открываем, наоборот, путь к Богу. В чем заключается разговор? Осуждение братьев, сестер, близких. Осуждение при детях. Это яд и отрава. И оно свои исходы дает. Вот теперь я служитель, да? Я встречаю самые большие у меня проблемы с детьми, с детьми верующих родителей. Они замкнутые. Если даже приходят на исповедание, я могу благодарить Бога. Практически приходят, чтобы побеседовать. Мы сидим, час сидим, даже не могут назвать грех. Я уже сам называю, опускают голову, плачут. Получается следующая картина. В чем она заключается? Что авторитет проповедников и служителей в глазах наших детей падает, если мы осуждаем. Этот авторитет падает, и потом попробуйте, чтобы они пошли к служителям побеседовать, помолиться. Они не пойдут, потому что он не имеет авторитета, он плохой, он нехороший, он такой или такой. Я это на себе ощутил не один раз. Я не хочу оправдываться, потому что я ошибался немало, и ошибаюсь, я человек. И не хочу оправдываться. И не хочу. Но сам факт, что заражены дети этим, во-первых, они к Богу очень тяжело идут. Потому что вот эта отрава, она, в общем-то, она на годы оставляет свою печать на сердцах детей. И чтобы дома не поносить, не осуждать братьев, сестер, там, харистов, регента, служителей, не осуждать. Во-первых, я скажу еще, это наказуемая вещь. Наказуемо в детях. Вот этого нужно бояться больше всего, чтобы наше сердце было свободно. И когда я делал много опросов молодежи, много опросов, ну просто у меня и времени сильно не будет, уже 30 минут прошло, а мы только начали. Значит, что я хочу? Вот здесь внутренний климат в церкви слагается из семьи. Согласны? Ну, в семьях климат, и все. Этот климат будет в церкви. Если климат будет доброжелательный, хороший, и он в церкви. И в церкви, наша задача вообще в церкви, учитывая из семей, чтобы здесь Бог был, присутствие Божие. И тогда грешник приходящий, он будет обличаемый не с кафедры, а вот вся атмосфера наша. Хотя, если мы ошибаемся, то... Собственно, если человек ошибается и просит прощения, никогда это не роняет его в глазах и детей. Например, когда мы расставались с сыном, он уходил из дома. Кстати, старший сын живет здесь, в Германии, уже 5 лет. Гости были у нас в доме. И последний вечер. Я не постеснялся гостей, и обратился к нему. Павел его зовут. Говорю: Павел, прости меня. Я не был хорошим отцом. Я понял это позже. Я бы много изменил в своей жизни, но я не верну жизнь назад. Я говорю: прости меня. Он опустил голову. И потом, когда я сюда приехал, он женился здесь, невеста отсюда, супруга его, приехал сюда, мы уже были как мужчина с мужчиной, и он стал отцом, мы стали намного ближе. Он так переживает сейчас, или что-то не лады какие-то у нас там, звонит, молится. А в общем-то угроза была, что он пойдет совершенно по преступному пути. И он двигался к этому. И когда было 50 лет мне, приехал с женой в Новосибирск. Я не ожидал, конечно, от него. Он говорит: папа, я стал верующим благодаря тому, что ты оказал мне любовь. Я так оглядывался, мне кажется, я мало оказал любви. Мало. Но он говорит: ты был строгим, но ты оказал любовь. Благодаря этому я стал верующий. Так он сказал. Это для меня было большим утешением. И теперь наши отношения с ним, отец с отцом, он тоже отец, и муж, и сын. У нас совершенно новые отношения. Я скажу, эти отношения приносят мне много радости. Вот теперь в понедельник я поеду к нему. Я еще не видел. В понедельник я приеду, и мы будем беседовать там еще, общаться вместе, помолимся. Значит, в воспитании детей открытость, откровенность и доброжелательное отношение к братьям и сестрам. Исключить осуждение, критику. Исключить. Говорить хорошее. Если даже что-то можем поделиться, а чтобы оно было в стороне. Одно из пожеланий, когда собрал молодежь в одном месте, 40 человек, я попросил, напишите вашим родителям замечание, которое бы вы хотели, чтобы они услышали. Запишите в записках, а у меня будет с ними общение, я их прочитаю. Напишите ваши замечания. Я вам скажу, примерно 40 человек присутствовало молодежи. Замечания, основные, подавляющие замечания, которые обратились, это молодежь к своим родителям. Пусть сами будут теми, которыми нас хотят видеть. Пусть сами будут такими, что требуют от нас. И в некоторых случаях даже гневные были выражения. Если не воспитали, не вложили, ничего у них не получится. То есть разные высказывания были совершенно. Потом, когда через 2 недели я встретился, вернулся в этот город родителей, я говорю, пожалуйста, слушайте. Прочитал, опустили голову, молчали. Потом следующее, допустим, вопрос воспитания детей. Понимаете, а какой элемент нужно учитывать? Следующий. Когда опрос сделал в нашей церкви, я говорю, пожалуйста, мамы, по 5-бальной системе, русской 5-бальной системе, не немецкой, оцените себя. Насколько вы считаете не супруга, а мать? Насколько вы считаете, что вы, какую оценку или какой балл вы можете себе дать за воспитание своих детей как мать? Значит, написали все матери и отцы. И как вы думаете, какая оценка вышла средняя у матерей? 3? Естественно, русская. Ну, 3, наверное, туда и туда одинаково. Братья, а на какую оценку мы с вами, как отцы, вытянули? Конечно, 1. Но скажу следующее. Мамы, когда мы общее вывели, 3 с минусом оценили себя. Папы 2 с плюсом. Но это одно и то же, да? Это одно и то же, но утешение, что 3 все-таки минус, а тут 2 с плюсом – это не утешение. Хорошо. А теперь на какой... Что мы хотим от наших детей? 4, 5? Что мы хотим от наших детей? Ну а как? Как по-другому? Что мы хотим от своих детей? Мы требуем и все. И вот в этом как раз среди молодежи, когда мы общались... Действительно, они выразили. Выразили. И я спросил, 5 человек где-то, наверное, хотели бы вы что-то изменить в жизни ваших родителей? 38 сказали «да», а 7 сказали «нет, пусть родители такими будут». 7. А 30, считай, вот... 38 сказали, что хотели бы изменить в жизни родителей. Состоялись такие откровенные разговоры. Потом, знаете, в Германии это возможно было? Думаю, возможно было. Предложил один служитель, давайте сделаем семейное в присутствии молодежи. Вот так сели первые родители, а сзади молодежь. Молодежь молчали, только слушали. Разговор был с родителями. Совершенно откровенный, кроме одного, сами понимаете, чего. Совершенно откровенный разговор был. Но это семейное понравилось больше, наверное, молодежи. После этого они пожелали встречи и беседы отдельной. Значит, некоторые вещи мы молчим, как будто дети не понимают. Так они, может быть, в 2 раза больше понимают. И мы замалчиваем. Если мы замалчиваем, а стараемся вроде бы вести себя, они видят, как мы поступаем, как мы говорим, это в какой-то мере раздражать начинает их. раздражать, потому что делайте так, как говорите. Вот одно из пожеланий как раз детей, молодежи было такое. Значит, в нашей семье это место было осуждению. Было. Я видел эти последствия. С Божьей помощью мы постарались, чтобы этого не было. С Божьей помощью. Надо стараться уметь положительно выделить и говорить об этом. Если недостатки, если даже явно, что-то не получилось, стихотворение или проповедь, что-то не получилось, всякое бывает. Бывает, может быть, не совсем подготовился, если первым брат говорил 50 минут, конечно, об этом обсуждают потом дома. Хотел сказать много, может быть, редко говорит или не мог закончить вовремя. Всякое же бывает. Что теперь? То есть, можно и так его распечь, что ему надо слова больше не давать, его к кафедре подпускать, пусть научится и так далее. То есть, соответственно, как мы преподнесем, мы можем это сделать так, что уже будет совершенно другой взгляд, чтобы не было внутреннего осуждения. Осуждение, когда мы рассуждаем о каком-то событии и выносим суд. Рассуждать можно, и мы рассуждаем, и будем рассуждать. Но когда мы выносим по этому событию суд к этим личностям, это уже идет осуждение. Значит, этого стараться избегать. Потом, все-таки, если мы виновны, откровенно, не стесняясь попросить прощения, а мы бываем виновны, это сблизит с детьми. Это сильно сблизит с детьми. Попросить прощения не просто... наказание, допустим. Иногда бывает, что если, допустим, я помню, я наказал, наказываешь кого? Старшего. Хныкает младший. Он может зачинщик, но он знает, он младший, он знает. Он начинает хныкать усиленно, старшему попадает. И когда так один раз получилось, я смотрю, старший сын так плакал, поднялся наверх к нему, в подвале, там кухня у нас, поднялся наверх, я говорю: Паша, прости меня, я не разобрался. Прости меня. Лет, наверное, 12 было. Моментально он прибежал, сел за стол, счастливый, довольный. Все. Мог сказать, сейчас неправильно, все равно заслужит потом. Это авансом на будущее. Аванс на будущее нельзя делать. Просто нельзя делать. Откровенно, открыто вести диалог, беседу, молиться, говорить о своих нуждах, о проблемах, чтобы дети научились молиться, полагаться на Господа научились, и чтобы они понимали то, что возможно им передать. И вот это выражение «слова толкают, примеры влекут». Я думаю, это правильное выражение. Примеры они влекут. Ничто так не заразительно, как пример для детей. И нам кажется, вроде бы сильно не оказывает это влияние. Оказывает. Это оказывает, и сильное влияние оказывает. Придет время, и вот эти всходы все, они взойдут, чтобы дети видели, что родители не лицемерят, чтобы дети видели, что действительно Священное Писание для нас ценность, что мы молимся. Мамы, к вам вопрос. Тут бабушки еще есть, ладно. Мамы, дети видят вас, если спросить детей, читающие Библию. Не вместе вечером, а днем. Чтобы мама открыла Библию и читала. Что дети могут сказать? Видят ли они маму, читающую Библию, и папу также? Кроме, допустим, вечернего. Либо трудно, оказывается, я беседовал так с некоторыми, трудно, окажется проще, нету этого, говорить о Боге. Напоминать, использовать момент. Не просто там говорить много, а говорить, может быть, несколько слов о Боге. Это как гвозди будут забиты вовремя. Это важно. И в основном все-таки на детей повлияет это личная жизнь, личное хождение, личная молитва и служение. Я так замечаю, если ревностный отец в церкви, смотришь, и дети тянутся. Если отец занят бизнесом, они только подросли немного, они уже высчитывают курс доллара, рубля и евро, смотрят, где как, все. Они уже говорят, как бы машину, все. И голова загружена другим. Я не хочу сказать, что теперь нельзя говорить о машинах или о чем. Все это, пускай это будет. Но все-таки наша цель, чтобы наши дети были спасены. чтобы что-то не владело настолько ими, чтобы потом они трудно приближались к Господу, и наоборот, удалились еще дальше от Господа. Но это вопросы воспитания. Что еще? Какой момент? Момент вот следующий. Использование благоприятного времени. Скажите, когда с детьми самое лучшее поговорить? И какой момент с детьми самое лучшее поговорить? В течение дня, как вы думаете? Ну, подумайте немножко. Самое лучшее время для детей когда? Вечером и за столом. Вечером за столом. Если вы посадите их вот, сейчас придете напротив себя и им говорите, это не то. Это не то. Вечером за столом и использовать еще какие моменты. Вот, допустим, мы посещаем друг друга. Посещаем, ну, братья. Я бы хотел это к братьям особенно. Если там дети, ну, если дети повзрослее, они уйдут в комнату быстро. А вот помладше дети. Рассказать какой-то рассказ, что-то из жизни рассказать. Это врезается в память лучше, чем даже здесь за кафедрой. Это врезается. Почему? Потому что это непринужденно и как бы отвлеченно. Дети внимательно слушают. Разговор взрослых они слушают очень внимательно. Может, разговор не к ним, только когда мы собираемся вместе, тема разговора, не суждение, не критика, а использовать момент, благоприятный момент. Я вот из жизни своих детей, я много теперь узнал. Они говорят, иногда спросил один вопрос. У меня сын ответил исключительно. Я откуда ты это знаешь? А это ты дядя Володя рассказывал. А он рядом сидел. Он не слушал, он крутился, он вертелся, слушал. Дети, когда вертятся, они отдыхают. Это нам нужно по-другому. И я думаю, вы понимаете, что иногда трудно. Вот для детей у нас детская страница всегда идет. Каждое воскресенье, ну, какой-то рассказ. Сначала дети, затаив дыхание, слушали все, а потом привыкли к этим рассказам. Но все-таки я наблюдал за сыном своим, он вертелся, вертелся. Думаю, обожди, теперь я тебе точно получишь у меня. Я раз, он мне слово передал, я опустил руки. Хотел уже взяться за него. А вертелся, а вот... Так они умеют слушать. Значит, говорить, стараться ненавязчиво, но убедительно. Время за столом, за обедом. Не просто детей быстро, так, идите спать, уходите. А постараться что-то интересное рассказать, что им будет полезно при посещении друг друга. Использовать момент. Просто использовать момент. И я думаю, что при посещении, допустим, служителя, обязательно помолиться о благословении. Или там гостей. Обязательно использовать момент. Может быть, не сильно здесь как-то у нас это принято. Но я помню, я был в одном городе. Мы с пресвитером, местным пресвитером, приходим в дом к другому служителю. Он так обрадовался. Удивительно обрадовался. Все, говорит, в мой дом пришли братья-служители. Сразу попросил, чтобы помолились над детьми в его доме. Помолились над детьми, беседовали и помолились, чтобы Бог благословил семью. Я уверен, он получит, по вере своей он получит это. Он сам служитель. И такое смирение пред Богом искренне, как это дорого. Все-таки мне тоже здесь приятно было, я встречал с вашими служителями, и мы старались всегда молиться, где бы ни были, молиться. Это уже приятно, это он приятно. И чтобы в нашей жизни дети видели, что молитва для нас не просто это формальность какая-то, или обычай, или обряд, это потребность, это нужда. И дети видели, что наше стремление это им передастся. Это хороший пример для детей впоследствии их жизни. И в начале, и впоследствии. Затем я хотел бы так сказать, что знаки внимания при детях. Ну, мы, скажу так, или Плат-Дойч, или Менониты, как сказать, мы более скупы на внимание и ласку. Не знаю. Не знаю, братья, что вы скажете, но я уже исправился, потому что у меня мать русская, я среди русских нахожусь. Я один момент вам скажу такой. Дети играли, ну так вот, в комнате, кто чем. я спускаюсь вниз. Какая реакция была? Спускаясь вниз, и зову супругу: «Галя». Она не откликается. Я второй раз назвал имя, и там ноты раздражения появились. Громко. Дети бросили все игрушки, повернулись и на меня смотрят. Что с папой произошло? Я голос повысил, и в этом, в повышенном голосе, ноты раздражения. «Что же ты молчишь? Где ты?» Я смотрю, они бросили игрушки, молча повернулись ко мне. Это был холодный душ для меня. Я думаю, вот тебе на. Я-то тихо затих сам, сразу потихоньку нашел жену. Я понял, насколько они реагируют. А другой момент следующий. Также супругу при детях обнял и поцеловал. Я смотрю, бросили игрушки, и сын, второй сын, у него рот вот здесь заканчивался. Он так руки сложил, поднял вверх. Такой счастливый, не передашь. Но это должен быть не эксперимент, это должно быть нормальное явление. Потому что для детей есть такое выражение: самое большое, что ты можешь сделать для своего ребенка, любить его маму, то есть свою супругу. Есть такое выражение, и в этом выражении есть, и большая доля истины. Значит, я думаю, что не скупиться, это непринужденно, просто это создает такую приятную атмосферу. Если папа любит маму, значит, у нас дома хорошо, особенно для маленьких детей, у нас дома хорошо. Это ребенку, что создает впечатление, что, ну, спокойствие в доме и взаимопонимание. Это приятно ложится на сознание ребенка. И потом, когда он вырастает, есть выражение «по отцу и сын родится». Это так говорят. Если дети что-то не так, с детьми непорядок, ну, мужья придумали, какова мать, такие дети. Это когда с детьми что-то непорядок. А если сын — по отцу и сын родится, хороший сын. Я думаю, что ответственность очень большая. Ну, первое, все-таки на муже и на жене. В общем, обоюдно на обоих. Вот такие некоторые моменты из моей жизни. Плюсы, минусы. И все-таки упование на Господа. Я бы хотел... У нас уже 53 минуты. У меня 7 минут осталось. Я, знаете, хотел прочитать место библейское, которое обычно оставляю в пожелании, и помолиться с вами. И все-таки закончить, чтобы чуть-чуть еще перед общением, перед вечерним служением набраться, иметь силы. Книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 49 глава, 24 и 25 стихи. Вообще, это я бы хотел посоветовать всем, и бабушкам, и родителям. И особенно посоветовать тем, которые находятся в переживании. Перед тем, как прочитать, я прочитаю, а потом я скажу еще нечто. Здесь такие слова. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Я хотел бы, чтобы это родители, отцы и матери взяли это обетование, ну, крепко взяли для себя. Здесь, в Гумерсбахе, было общение, ну, наверное, года 3 назад. Ну, такое семейное. Просто не так оно было. Мы сели за столы, и часа 3 оно было. Вопросы много. У меня 72 вопроса. Они все еще остались. Вопросы, отвечали, беседовали. И потом настало время помолиться. Я предложил какие есть нужды особо сильные, чтобы помолились об этих нуждах. Ну, говорили нужды. Ну, так как это не одно общение, я со временем забыл эти нужды. А потом получилось что? На вокзале через пару лет после этого общения, Гумерсбах, на вокзале мы быстро проходили с братом, и не помню, что-то нам нужно было, мы прошли быстро, просто там на стоянку стали. Прошли, одна сестра останавливает, говорит, подождите, подождите, я смотрю, я не знаю ее вообще. Она говорит, подождите, я вас задержу на 2 минуты. Я говорю, что вы хотели? Она говорит, вы помните меня? Я говорю, нет, не помню. Она говорит, а помните это общение семейное, то-то-то? Да, я помню. И она говорит, я тогда вспомнил. Она встала на этом общении. Более разбитой и угнетенной сестры я не видел в то время. Она встала, едва могла произнести следующее. Она говорит, у меня нету сил жить. У меня нету сил не молиться. Я не хочу жить совсем. Она говорит, 2 сына у меня, и оба наркоманы. Они все прокололи, что можно в доме взять. Молилась, постилась, а положение усугубилось. И говорит, ради, и как бы для них жила. Ну, какую мать нельзя понять? Можно поправить, вы не для них жили. Я не хочу ничего. Как она сказала? Естественно, все заключалось в сыновьях. И теперь под бременем греха, пораженная, и она разбитое сердце, никаких сил нету жить. Я не хочу жить. И она села, больше ничего не говорила. Естественно, мы продолжили это семейное дальше. Еще побеседовали, за нее молились. Ей было пожелание сказано, какое-то утешение сказано. И вот через 2 года она меня задержит на вокзале. Помните, да, это я вспомнил. Я смотрю, на глазах тоже стоят слезы. Но она говорит, а сегодня? Сегодня я подняла взор к небу, говорит, показала руками, только могу благодарить. Сын бросил наркотики, женился и в церкви. Прошло 1,5 или 2 года в церкви. И второй тоже уже приближается к Богу. Она так руки сложила, говорит, только могу благодарить Бога. Не хотела жить. И не было сил жить. Материнское сердце было разбито совершенно. Никакой надежды. Все померкло. Это стадия депрессии, сильная стадия депрессии, когда опускаются руки, ничего впереди не видать, никакой надежды и никаких сил нету жить, потому что она возвращается к такой обстановке, но в виде своих погибающих сыновей ничего сделать не может. Вот это место Священного Писания. Наркотики или что-либо другое, любой грех, они стали пленены сильным кем? Дьяволом. Они попали в плен, они стали добычей тирана. И смотрите, как Господь через Исаию, как Он подходит. Ну, просто я поражаюсь такой аккуратности, нежности. Он говорит, может ли быть отнята добыча у сильного? И быть возвращены, взятые в плен. Может ли это быть? Практически он сильный дьявол, мы слабые, немощные. Как? На что нам надеяться? И такое утешение. Да, так говорит Господь. И плененный сильным будет освобожден, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими. Я выйду на поле брани, а он больше и сильнее, Бог. Я выйду на поле брани, и с противниками твоими я буду состязаться, не ты. А дальше, как бальзам и сыновей твоих, я спасу, не ты, и дочерей, соответственно, и сыновей твоих я спасу. Хочу сказать, чтобы вот взяли мы сегодня это обетование, не полагаясь на свой разум, у меня получится, у меня такие дети будут. Мы не знаем всех опасностей, которые ждут. Мы даже не знаем глубоко, что наши дети переживают. Мы не знаем. Вроде не ходят в церковь, а может быть, давно уже не молятся, потеряли общение с Господом. Может быть, грех подошел так близко, мы этого можем не знать, Но он ходит, он сидит здесь. А что происходит? Вот здесь, может быть, не так далеко произошел случай, когда семья большая, член церкви, дочь, примерная во всем, буквально во всем. Во время собрания она выскакивает в окно и уходит, убегает. Отцу говорят, называют по имени, она говорит, ушла в мир. Не может быть. Не может. Ушла в мир, все, она домой не придет. Не, это не может быть. Вот эта дочь не может быть. Может быть. И опустилась и пошла по рукам. И так грех начал, вот погрузилась полностью в эту трясину. И с одним, вторым, третьим было примерное во всем в семье. А что происходило внутри? Не знаем. Не знаем. Значит, что здесь хочу, чтобы вот доверить Богу и бодрствовать в молитве, чтобы Господь сохранил те, которые с нами, от греха, от зла, и чтобы Господь вернул. Я не знаю, может быть, есть среди нас такие, у которых дети как раз взяты в плен лукавым дьяволом, потому что он победитель, он победил их, и они находятся в плену. Давайте наша молитва, мы помолимся, кратких молитв попросим у Господа сил, мудрости для правильного хождения пред Богом. Это фундамент для нормальной жизни наших детей, для правильного хождения пред Богом и мудрости для правильного воспитания. Что сказать, когда сказать, как сказать. Вот это только Бог может дать мудрость. Слово, сказанное вовремя, оно очень ценно, чтобы ни раздражение, ни в крике нравоучения, на, почитай Библию лучше. Вот это никогда выражение не должно быть в наших. Значит, это как раз прививка против Библии. Что если кто-то читает там роман, выдернуть и Библию дать в руки, читай. Это не нужно делать. Это как раз отвратить от Библии. Не таким методом, не этот подход совсем. Не этот подход нужно. А чтобы в благоговении, вот, со страхом Божьим, Бог дал мудрости, на этот момент ничего, может быть, не сказать, а найти время, следующее время для спокойного, открытого разговора, высказать свои переживания, опасения, тревогу. Если дальше так будет, то-то и то-то ждет. Постараться, чтобы не делать антихристианских прививок или воспитания. Помню, один приводил такой пример, что утром, у нас в церкви это было, в 6 часов поднимал всех детей, много детей у него было, читает Библию, молится, полусонные дети встали, споют, молятся, читают, все. Это было регулярно. Ну и что с этого стало? Больше половины неверующие. Не этот метод, не этот метод, а хотя правильно он делал. Вот все дышащее дохвалит Господа, с раннего утра нужно хвалить Господа. Дети растормошили, они не понимают, сидят, и у них спать нужно, а здесь их заставляют. То есть выработался не к Библии, а против Библии. Такие вещи не надо. Потому что если спасение предлагает, на эти методы предлагаем. Это Господь очень хорош. Показать нашим детям, что наш Господь действительно хорош, и нас с Ним очень хорошо. И они пожелают пойти этим путем. А теперь давайте мы встанем для молитвы. Кого же желание, помолимся. Аминь. Прав, где прав. И благодаря Твоей милости теперь я могу радоваться. Но я хочу попросить за тех, кто сегодня помолился, может быть, и не помолился, имеет скорбь о близких, родных. Брат молился о жене, о сыне и матери, жены. Теперь операция, Господи. Ты присутствуй там, яви милость и дай, чтобы она обратилась к Тебе и воззвала к Тебе. Находясь в таком состоянии, чтобы она воззвала к Тебе и обрела мир и покой у Тебя. И также братья и сестры молились в переживаниях за своих детей. Не все здесь в церкви, и это приносит боль каждому отцу и матери. Они оказались в плену у дьявола. Он сильный, он победил через грех, но Ты, Господи, сильнее и Ты больше. Прошу Тебя. И вот это Священное Писание дает нам большое утешение. Потому что ты выйдешь на это сражение, на поле брани и одержишь победу, и спасешь сыновей и дочерей. Господи, Яви эту милость в наших семьях, чтобы мы могли радоваться и следовать за Тобой, уповая все цело на Тебя. Дай нам, Господи, мудрости для правильного воспитания, правильной беседы, разговора, и даруй искреннее, богобоязненное хождение, чтобы это увлекло детей наших, чтобы они увидели, что нам с Тобою хорошо, чтобы не было лицемерия, и дети пожелали пойти этим же путем. Господи, благослови каждую семью и каждого брата и сестру, отца и мать, стоящую здесь перед Тобою. Услышь просьбы. Пошли, Господи, необходимых духовных сил в воспитании и в хождении. Пусть имя Твое будет прославлено в наших сердцах. И здесь, и в вечности, если где-то не так было в нашей жизни, прости нам, Господи. И помоги правильно дальше ходить перед Тобою, довериться Тебе и ожидать от Тебя милости. Благодарим, что Ты внимательный, любящий и милующий Бог. Останься с нами и благослови вечернее служение. Прошу об особой милости в этом служении. А Тебя мы славим, благодарим, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.